Вотчман Ни. Общение Святого Духа. Глава 6. Работа Святого Духа и преимущество его излияния. Примечание к сообщению, переданному в Ченчоу, провинции Фукиен, 19 ноября 1935 года. Работа Святого Духа. Ветхий и Новый Заветы показывают нам, что работа Святого Духа трояка. Во-первых, он дает людям жизнь. Во-вторых, он обитает в людях, как жизнь. И в-третьих, он нисходит на людей, как сила. Эти три аспекта включают в себя все аспекты работы Святого Духа. Во времена Ветхого Завета существовали только первый и третий из этих аспектов, но никак не второй. Ибо в то время Дух Святой не обитал в людях. Разница между Ветхим и Новым Заветами заключается в этом втором аспекте – то есть в пребывании Святого Духа. В ветхозаветный период люди могли получить жизнь, как, например, Давид, у которого была жизнь. Но были также свидетельства излияния Святого Духа в тот период, хотя оно снизошло лишь на немногих избранных, таких как два мастера, участвовавшие в строительстве скинии, Веселиил и Оголиав, которые были исполнены Духом Божьим и мудрости, так, чтобы быть искусными во всех видах мастерства. Дух Божий также был на Моисея и равномерно распределился на 70 старейшинах. Смотрите числа 11 глава, стихи 16 по 25. Дух Божий также сходил на пророков, хотя на многих сынов пророческих, таких как сыновья Елисея, Дух не сходил. Было совсем немного людей, у которых имелось такое явление. В книге Судей также записаны некоторые, обладающие Духом, которые были способны достичь того, что невозможно обычным людям. Но, как и у пророков, их число также было довольно небольшим. В начальный период новозаветной эры, когда Господь был на земле, Дух Святой также сошел на определенных людей, таких как Мария, Захария, Иоанн Креститель и сам Господь. Тем не менее, в это время, но отдельно от Господа Иисуса, в котором поселился Дух Святой, Святой Дух еще не начал обитать в людях, чтобы быть их жизнью. Только после высказывания Иисуса о Святом Духе, записанных в Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-17, Дух Святой начал выполнять новую работу. Обратите внимание на слова «будет» в стихе 17, а не «было», ибо это будет совершенно новый аспект его работы. Он должен пребывать с вами и будет в вас. В отличие от периода Ветхого Завета, когда Дух Святой выполнял только первый и третий упомянутые аспекты своей работы. Здесь он начинает новую работу. Он не только нисходит на людей, чтобы дать им силу, он также пребывает в них. Перед своим вознесением Господь дал своим ученикам два великих обетования. Первое он обещал перед своей смертью, а второе обещал перед своим вознесением. Первое обещание состоит в том, что Дух Святой пребудет в учениках. Второе обещание заключается в том, что Дух Святой сойдет на них. Деяния 1.8. Таким образом, Дух Святой завершает свою тройственную работу. Поскольку мы, язычники, мы можем не осознавать всей ценности этого события. Однако, если бы мы были евреями, мы бы знали, что слова «пребывать внутри» совершенно чудесны и находятся за пределами нашего понимания. Авраам, Исаак, Иаков, Давид – Соломон, Иеремия и так далее. Ни в ком из них не обитал Дух Святой. В Ветхом Завете просто говорилось, что Дух Господень был на них. Смотрите, например, случай с Давидом, 1 Царств, 16 глава, 13 стих. Только в Новом Завете говорится о Святом Духе, как о пребывающем в человеке. Это слишком чудесное обещание. Слово стало плотью. Это чудесно в жизни нашего Господа. Так вот, позже в нас, верующих, Дух Святой стал плотью. Как же это удивительно. Когда Святой Дух начал обитать в людях? В Евангелии Иоанна 14.17 нам сказано, что Господь сказал, что Дух Святой прибудет в вас. Это слово было произнесено перед его распятием. Затем в Евангелии от Иоанна 20.22 мы находим, что Господь дунул на учеников и сказал им: «Примите Духа Святого». Это произошло после его воскресения. после того, как Господь воскрес, сошел Святой Дух, и ученики обрели дыхание Господа. Святой Дух – это дыхание жизни Господа. Точно так же, как Бог вдохнул дыхание жизни в ноздри Адама после того, как он сотворил его тело из праха земного, так что человек стал живой душою, так и сегодня Господь вдыхает в нас Святой Дух жизни. Без дыхания Бога в человеке человек был бы мертв. Точно так же без такого дыхания Господа в церковь последняя также мертва. Это второй аспект работы Святого Духа. Как только мы познакомимся с историей его работы, мы сможем объяснить наш нынешний опыт. Обещание Святого Духа, пребывающего в верующих, исполняется в день воскресения Господня. Через 40 дней после своего воскресения он дал ученикам еще одно обещание относительно силы Святого Духа. В день Пятидесятницы это обещание Господа исполнилось. Сравнивая эти два варианта, какой из них лучше? Ветхозаветный период излияния Святого Духа было особой привилегией лишь некоторых людей, таких как священники, пророки, судьи и так далее. Во всем народе Израиля мог быть только один человек, либо царь, либо какая-то другая особенная личность, обладавшая этим благословением. Остальные люди должны были прийти к нему, чтобы услышать его слово. В ветхозаветной истории такой человек мог появляться лишь раз в десятилетие или столетие. Это была очень редкая вещь. Но сейчас, во времена Нового Завета, каждый может пережить такое переживание. Это обещание настолько необычно, что сегодня все мы можем им обладать. Это действительно особая милость Господа. Как радостно, что на всех нас может сойти Дух Святой. Перед своим вознесением Господь Иисус повелел своим ученикам ожидать в Иерусалиме обещанной силы свыше. Смотрите Лука 24:49. К тому времени ученики уже обрели жизнь в жилище. Они послушались Господа и ждали в молитве. 10 дней спустя наступил день Пятидесятницы, и все они были исполнены Святого Духа. Все, кто читал Деяния апостолов, вторую главу, знают, что здесь говорится о действии на них Святого Духа. Это внешнее. Евангелие от Луки также говорит о внешнем воздействии Святого Духа на людей. Это не имеет отношения к его внутренней работе. Сравнивая Евангелие от Иоанна с Евангелием от Луки и книгой Деяний, мы приходим к пониманию того, что Дух Святой действует в двух направлениях. Одно из них заключается в том, что он работает внутри людей. Другое заключается в том, что он работает вне людей. Разница между внутренним духом и излитым духом. Святой Дух, пребывающий в человеке, предназначен для жизни, тогда как Святой Дух, пребывающий на человеке, предназначен для силы. Пока мы не сможем различать эти два аспекта работы, мы не сможем понять разницу между работой Святого Духа в Ветхом и в Новом Заветах. Содержащееся в Новом Завете обещание, пребывающем в нас в Святом Духе, дано Христом перед Его смертью. Этот обещанный аспект работы Духа связан со смертью Господа и исполняется во время Его воскресения. Эта работа Святого Духа внутри человека предназначена для жизни верующего, для его повседневной жизни, чтобы он мог приносить такие плоды Духа Святого, как святость, праведность, терпение, радость и так далее. Обещание о сошествии Духа Святого на человека было дано Отцом во времена Ветхого Завета и подтверждено Господом при Его вознесении. Этот аспект Святого Духа связан с вознесением Господа и находит свое воплощение в Его вознесении и превознесении. Святой Дух нисходит на верующих, чтобы облечь их силой Господа быть свидетелями и проявлять дары Духа, таким образом обретая силу трудиться для Бога и исполнять Его волю. Когда мы читаем Ветхие и Новые Заветы, мы должны четко различать работу Святого Духа внутри людей и на людях. Тогда мы увидим, что во многих ссылках на работу Святого Духа нет противоречия. В противном случае мы будем озадачены многими кажущимися противоречиями. Согласно Слову Божьему, в каждом возрожденном человеке должен пребывать Святой Дух, чтобы он также мог получить излияние Духа. Одно должен, а другое может. Без всякого сомнения, как только человек верует в Господа, Святой Дух должен вселиться в него. С другой стороны, он может также получить излияние Святого Духа. Просто различая эти два слова, вы сможете увидеть чудо всего этого. Позвольте мне это проиллюстрировать. Однажды самаряне уверовали в Господа и крестились. Библия не говорит, что они получили как пребывание, так и излияние Святого Духа. В Деяниях 8 главе записано, что эти люди уверовали в Господа и были крещены. Но пока еще Святой Дух не сошел ни на кого из них. Поэтому, когда апостолы в Иерусалиме услышали об этом, то послали Петра и Иоанна возложить руки на верующих самарян, чтобы они могли получить Святого Духа. Теперь, если человек не знает различия между пребыванием и излиянием Святого Духа, ему будет трудно объяснить этот случай с самарянами, которые уверовали и были крещены, и все же не получили Святого Духа. Более того, он не будет знать, как объяснить некоторые отрывки из послания к Римлянам 8 главы, 1 Иоанна 4 главы и 1 Коринфянам 6 главы в связи с этим событием. Ибо все эти отрывки указывают на то, что как только человек верует в Господа, в него вселяется Святой Дух, он поселяется в человеке. Дело в том, что самарянам не недоставало внутреннего духа. Им недоставало только излитого на них духа. Дух Святой действует внутри и вовне. Работа Духа Святого внутри человека предназначена для жизни, позволяя ему приносить плоды Святого Духа. Работа Духа над людьми направлена на свидетельство и служение, побуждая нас проявлять духовные дары. Если бы человек был внутренне наполнен Святым Духом и Святой Дух сошел на него внешне, он обладал бы великой силой в служении Господу. Однако, если он не наполнен изнутри Святым Духом и только внешне получает излияние Духа, он может быть поражен вместо того, чтобы получить помощь, потому что он легко может возгордиться. Ибо тот, кто не познал победоносной жизни в своем хождении, тот может получить излияние Святого Духа, но через несколько месяцев или лет его духовное состояние станет очевидным для всех. Следовательно, мы должны испытать оба аспекта работы Святого Духа. Дух Святой свидетельствует о Христе. Святой Дух свидетельствует не о себе. Он свидетельствует о Христе. Читайте Иоанна 15:26. Когда человек видит искупление на кресте, его можно научить просить Святого Духа помочь ему поверить. Это должно привести его к видению Христа. Когда мы говорим о действии Святого Духа в людях, наше внимание сосредоточено не на самом Святом Духе, потому что он свидетельствует о Христе. Даже когда мы говорим о победоносной жизни, мы только упоминаем о том, как Господь воскрес, чтобы стать нашей жизнью. Мы не сосредотачиваемся на Святом Духе, ибо работа последнего непосредственно связана со Христом и с Его делом. Видя работу Христа, люди получают работу Святого Духа. Видя смерть Господа, они получают возрождение Святым Духом. Видя воскресение Господа, они обретают силу Святого Духа как свою жизнь. И когда люди видят вознесшегося и восседающего на троне Господа, они получают излияние Святого Духа. Не только излияние Духа свидетельствует о Христе, но и пребывание Духа в нас также свидетельствует о Христе. С одной стороны, Дух Святой в нас дает нам победу. С другой стороны, Дух Святой в нас свидетельствует о том, что Христос – это все для нас. Святой Дух в нас позволяет нам приносить плод Духа. Смотрите Галатам 5 глава, стихи 22-23. И таким плодом является Христос во всей его полноте. Ибо Бог не дал нам плод Духа по частям, например, немного любви, немного радости, немного терпения и так далее. Он дает нам целостного Христа. Плод, о котором говорится в послании Галатам 5:22, представлен нам всего лишь как один плод, поскольку в оригинале греческое слово, обозначающее плоть, употреблено в единственном числе. Следовательно, имея один плод Святого Духа, мы имеем все ингредиенты. Это не любовь без радости, или радость, лишенная терпения и так далее и тому подобное. Бог дает оптом, а не в розницу. Он дает нам Христа. Если у нас есть любовь, но не радость, то это доказывает, что это наш плод, а не плод Святого Духа. В Библии есть три главы, в которых особенно уделяется внимание Святому Духу. Они содержатся в 1 Коринфянам с 12 по 14 главу. В главах 12 и 14 говорится об излиянии Святого Духа, Духа вовне. А в главе 13 говорится о любви, которая свидетельствует о Духе внутри. Мы используем здесь слово «любовь», чтобы обозначить плод Духа, о котором говорится в послании Галатам 5 главе. Это относится к пребывающему в нас Духу. Первым ингредиентом упомянутого там плода Духа является любовь, ибо без нее ничто другое не имеет значения – ни радость, ни мир, ни терпение и так далее. Павел призывает верующих стремиться к любви, потому что с любовью они обретут все вышеперечисленные качества. Дух внутри важнее, чем дух снаружи. Нет никакого сравнения между духом внешним и духом внутренним, то есть между излиянием Святого Духа и пребывающим Святым Духом. Ибо излияние Духа не может считаться столь же существенным, как пребывающий Дух. Бог смилостивился надо мною, сделав меня служителем, но не ради излияния Святого Духа, а ради победоносной жизни. Хотя в данном мне служении я также обращаюсь к вопросу излияния Духа. Внутренний Дух вместе с внешним Духом – это нечто потрясающее. Но иметь внешнее излияние за вычетом внутреннего пребывания очень опасно. Лучшее христианское хождение – это иметь как внутреннюю, так и внешнюю реальность Духа Святого. Однажды, обретя внутреннее служение Духа, человек должен стремиться к внешнему служению Духа. Если нет внутреннего Духа, желательно временно приостановить поиски внешнего Духа. Ветхозаветное время после того, как священник смазывал кровью кончик правого уха того, кто должен был быть очищен, большой палец его правой руки и большой палец его правой ноги, он затем смазывал елеем те же самые места. Смотрите Левитам 14 глава. Сначала он наносил кровь, а затем уже елей. Это значит, что крест должен сначала воздействовать на ваше ухо, руку и ногу, прежде чем Дух Святой сможет помочь вам ходить и трудиться. Крест избавляет вас от вашего «я», в то время как Дух Святой приходит, чтобы жить в вас и для вас. То, что кровь попала на ухо, руку и ногу, означает, что кровь смыла вас и таким образом вас удалила. Но затем приходит Дух Святой, чтобы стать вашим ухом, рукой и ногой. Сначала победоносная жизнь, затем излияние Святого Духа. Принятие пролития крови означает совместную смерть со Христом, а работа елея заключается в том, чтобы высвободить жизнь Господа. Сегодня мы ожидаем, что елей изольется нам на головы, но если елей излился до того, как пролилась кровь, это только заставит нас гордиться. Святые в Коринфе обладали внешним духом, но не его внутренним наполнением. Они были плотскими верующими. Многие получили излияние Святого Духа, но внутри они не были полны жизни. У таких людей их жизнь не изменилась. Они живут так же, как и весь остальной мир. Излияние на них Святого Духа не связано с их внутренней жизнью. У человека, наиболее одаренного вне, может не быть победоносной жизни внутри. Если жизнь человека нечиста, то внешнее действие Духа не очистит его изнутри. Но если у человека правильная внутренняя жизнь плюс излияние Духа вовне, то он может быть самым полезным человеком в мире. За все время существования Нового Завета ни одно местное собрание, по-видимому, не было хуже церкви в Коринфе. Тем не менее, Павел не отрицал и не пытался стереть их излияние Святого Духа из-за их внутренней безнравственности. Он не сказал, что это нехорошо для собрания, на котором происходит излияние Святого Духа. Он просто заявил, что из-за путаницы, вызванной внешними дарами, необходим какой-то порядок. Хотя они были довольно беспорядочны, Павел не заявлял, что их состояние можно отнести насчет злого духа. Он посоветовал им делать все благопристойно и чинно 1 Коринфянам 14:40. Таким же должно быть и наше отношение. Если некоторые братья и сестры среди нас проявляют ненормальное отношение или проявление, их нужно проверить или помочь им привести себя в порядок. Мы не можем судить о них как о явно неправильных из-за их так называемых отклонений. Разрешите мне это проиллюстрировать. Если кто-то придет в мою комнату и увидит разбросанную в беспорядке одежду, он не может по этой причине сделать вывод, что мой сундук с одеждой – это не сундук, а моя одежда – это не одежда. Он может только сказать, что эта одежда не убрана аккуратно. Хаос может быть возвращен к порядку. Так что Павел всего лишь пытался помочь привести в порядок коринфский хаос и неразбериху. Например, он установил правильный порядок говорения на языках. Если не было переводчика, те, кто говорил на языках, должны были молчать. «Пусть пророки говорят один за другим», – советовал он. «Самое большее, позволяя говорить двоим или троим. А если их больше, пусть они молчат и рассуждают», – стих 29. Таким образом, первое послание Коринфянам, 14 глава – это наведение порядка. То есть то, как все должно быть устроено после того, как излияние Духа Святого стало фактом. Поэтому нам, сегодняшним христианам, нужно уделять больше внимания первому посланию Коринфянам, 14 главе. С одной стороны, мы должны научиться жить победоносно, но с другой стороны, мы также должны стремиться к дарам Духа Святого. И таким образом мы будем поддерживать сбалансированную жизнь. Польза от излияния Духа Святого. Какую пользу приносит нам излияние Святого Духа? Поскольку внутренняя работа Духа более важна, зачем нам нужна эта внешняя работа излияния? Мы должны понимать, что если бы те, кто знает личность Святого Духа, пребывающего внутри, и кто живет святой жизнью, также получили излияние Святого Духа, это позволило бы им разделить свою внутреннюю святость с другими людьми. Мы знаем многих людей, которые внутренне богаты, но они не в состоянии дать другим то, что у них есть внутри. Люди будут ими восхищаться и уважать их, но они не смогут получить от них помощи, потому что последним не хватает излияния Святого Духа. Поэтому давайте рассмотрим, какую практическую пользу может принести излияние Духа. Первое. Это дает возможность общаться. Излияние Святого Духа дает вам силу общаться, то есть передавать то, что есть в вас, другим людям. Люди, которые многому научились перед Богом, но которым все же не хватает силы делиться с другими, получают возможность распределять богатство внутри себя, как только они получают излияние Духа. Тем не менее, тех, в ком пребывает Святой Дух, можно сравнить с электростанцией, воздействие которой на окружающую среду минимально. В электростанции может быть много света, тем не менее, весь город погружен во тьму. Для того, чтобы направлять свет в город, должны быть линии электропередач, соединяющие электростанцию с городом. Если, конечно, в электростанции ничего нет, то подключение линий электропередач абсолютно бесполезно. И даже если в электростанции что-то есть, то это все равно бесполезно без линий электропередач. В этой иллюстрации, конечно, излияние Святого Духа можно уподобить линиям электропередач. Разве не абсурдно, что у многих христиан есть множество линий электропередач, и все же они используют ночью свечи, потому что в них ничего нет? Они могут думать о том, чтобы сообщить что-то другим, но внутри у них нет ничего, чем можно было бы поделиться. Они бесполезны. Следовательно, мы нуждаемся в наполнении как внутри, так и вне. Познавая победоносную жизнь, мы обретаем что-то внутри. А стремясь к излиянию Святого Духа, мы обретаем силу отдавать эту внутреннюю жизнь. Второе. Это вселяет мужество. У некоторых людей внутри есть богатство, но они очень робки. Им приходится много раз обдумывать и принимать решения, прежде чем они могут дать свидетельство. Другие, возможно, действительно поверили в Господа Иисуса, но все же боятся распространять евангельские трактаты. Для тех, кто еще не получил излияние Святого Духа или кто боится такого переживания, могу ли я бросить вам вызов, спросив, так ли вы смелы, как те братья, которые получили излияние Святого Духа? Возможно, внутри вас что-то есть, но вы робкие. У других может и не быть вашего богатства, но они не боятся. Это их черта смелости, которой у вас нет. Я не призываю тех, кто уже находится в излиянии Святого Духа, впадать в неистовство. Тем не менее, я призываю тех, кто впервые переживает этот опыт, немедленно приступить к свидетельствованию об этом, потому что те, кто раньше был робок, теперь обрели мужество. Братьев, получивших излияние Святого Духа, можно разделить на две категории. Одна категория людей тонкокожая и все еще робкая. Другая категория толстокожая и бесстрашная. До того, как я сам получил излияние Святого Духа, я иногда следовал за другом-евангелистом одну или две мили, но не осмеливался свидетельствовать о Господе. У меня хватало смелости молиться и читать Библию в поезде, но мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы распространять евангельские трактаты. Однако, как только я получил излияние Святого Духа, я больше не заботился о том, как я одеваюсь, смотрите ниже в пункте третьем, и у меня появилось большое дерзновение. Теперь меня можно было бы отнести не только к толстокожим, но и к тем, у кого вообще нет кожи. Третье. Это устраняет самосознание. Самосознание вредно для христиан. Застенчивый человек отдает себе отчет в своей одежде, хорошей или плохой. Он чувствителен к реакции людей. Когда его приглашают поужинать вне дома, он не может свободно проповедовать Евангелие своим хозяевам. Когда он встречает незнакомца, он не может заговорить с ним, пока сначала тщательно не подготовится. Эти условия существуют, потому что он всегда осознает себя. Он может молиться один в комнате, но он не может молиться так же свободно на публике, как у себя дома. Перед публикой ему приходится менять свой тон, слова и отношения из-за боязни вызвать неудовольствие людей. Эти симптомы указывают на глубокое самосознание. Дух такого человека окружен душой, и поэтому он не свободен. Однажды в гостиной одного брата было собрание. На собрании был излит Дух Святой, все были освобождены. Такая свобода – это не вседозволенность, а свобода Духа. Иногда на собрании люди настолько осторожны, что никогда не осмеливаются заговорить. Бог использовал Эвана Робертса для спасения многих душ. Многие свидетельствовали, что он был единственным человеком в мире, у которого не было самосознания. Он мог смеяться, когда ему хотелось смеяться. Он мог смотреть на людей, когда этого хотел. Только человек, лишенный самосознания, может работать для Бога. Чтобы освободиться от самосознания, нам нужно излияние Святого Духа, ибо благодаря Ему мы и становимся свободными. Четвертое. Это меняет атмосферу. Человек, исполненный Святого Духа, может изменить атмосферу. В комнате может быть тихо, но когда кто-то входит, сразу становится шумно. Или в комнате шумно, но при его появлении внезапно становится тихо. То, что было тихим, становится шумным, а то, что было шумным, становится тихим. Такой человек, как этот, может повлиять на атмосферу в помещении. Наша неспособность оказать влияние заключается в нашей неспособности создать духовную атмосферу. Мы просто следуем за тем, что делают другие люди. Мы не можем на них повлиять, но они влияют на нас. Но человек, у которого есть излияние Святого Духа, способен изменить атмосферу в соответствии со своей атмосферой. Пусть все мы получим излияние Святого Духа, чтобы мы могли изменять атмосферу. Пятое. Это может дать силу для работы. Получая излияние Святого Духа, мы можем просить о духовных дарах и о силе для работы. У нас нет силы без излияния Святого Духа, но с ним мы обретаем силу трудиться для Бога. Это имеет большое значение. Если мы хотим иметь силу служить, у нас должно быть излияние Святого Духа. Несколько вопросов и ответов. Вопрос. Может ли пребывающий в нас Дух быть видимым также и для других, как изливающийся Дух? Ответ. Когда вы веруете в Господа, вы получаете пребывающего в вас Духа. Вы это знаете, хотя другим людям это неизвестно. Дух Святой, пребывающий в нас, это дело Божье. Люди не должны его видеть. Но когда Дух Святой нисходит на человека, люди могут легко увидеть его проявление. Вопрос. Упоминается ли в Деяниях апостола в 8 главе о Святом Духе, пребывающем в людях? Ответ. Нет. Здесь говорится только о Духе Святом, сходящем на людей. Вопрос. В Деяниях 19 главе рассказывается о 12 святых в Ефесе, которые получили Иоанново крещение, но никогда даже не слышали о сошествии Святого Духа. когда Павел прибыл туда, он спросил их, получили ли они духа, когда уверовали. Они ответили: «Нет, мы даже не слышали, был ли дан Дух Святой», стих 2. Не погибнут ли они в своем нынешнем состоянии? Ответ. Студенты-богословы могли бы ответить: «Они погибнут», поскольку они еще не слышали о Святом Духе и не получили его. Следовательно, в этот момент они должны считаться погибшими. Но я говорю, что они были спасены, они бы не погибли. Тогда вы могли бы спросить, как они могли быть спасены, не имея Святого Духа? Что ж, мы знаем, что у них уже была вера. Павел просто указал им, что крещение Иоанна, которое они получили ранее, было недостаточным, потому что это было всего лишь крещением покаяния. Иоанн говорил людям, чтобы они веровали в того, кто придет после него, то есть в Иисуса Христа. Вот почему они не получили Святого Духа, а не потому, что они не уверовали в Господа Иисуса. Действительно, Павел даже не поднимал с ними вопроса о вере в Господа. Нет. Чего не хватало этим ефесянам, так это излияние Духа, а не пребывание Духа по посланию к Римлянам 8 главе. Более того, в книге Деяний эти 12 названы учениками. Смотрите 19 глава 1 стих. В те дни верующие были учениками, а ученики были верующими. Деяния 11:26. Такими были спасенные люди. Следовательно, чего не хватало этим 12 в Ефесе, так это сошествие на них Святого Духа. У них не было недостатка в Святом Духе, пребывающем в них. Позвольте мне проиллюстрировать это таким образом. Несколько десятилетий назад мы с вами уверовали в Господа и таким образом получили Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. Позже мы узнали и испытали на себе дары и пророчества, излияние Святого Духа. Пребывание Святого Духа не нуждается в говорении на языках, пророчествах или других дарах в качестве доказательства. Нельзя сказать, что из-за того, что у нас с вами нет этих свидетельств излияния Святого Духа, у нас нет и Святого Духа. Напротив, Дух Святой обитал в нас с тех пор, как мы уверовали и приняли Господа Иисуса. Вопрос. Насколько важно проводить различия между внутренними и внешними действиями Святого Духа? Ответ. С одной стороны, людей с внутренним духом, которым все же не хватает внешнего духа, нелегко распознать. С другой стороны, люди с внешним духом, которым не хватает чего-то от внутренней работы Святого Духа, могут быть быстро обмануты. Последняя категория людей может начать хвастаться тем, как они способны завоевать много душ. Они даже хвастаются количеством спасенных ими душ и заявлять, что им не нужно ни от кого получать советы. Такие гордые слова исходят из уст того, кто получил излияние Святого Духа, но кому очень не хватает дальнейшей работы, пребывающего в нем Святого Духа. По этой причине мы должны уделять больше внимания внутренней работе Святого Духа, чем его внешней работе. Приложение. Разница между возрождением и наполнением. Первое. Возрождение относится к первоначальному спасению, в то время как наполнение Святым Духом относится к последующей победе. Второе. Возрождение ассоциируется с жизнью, в то время как наполнение ассоциируется с переживанием. Третье. Возрождение связано с оправданием, в то время как наполнение связано с освящением. Четвертое. Возрождение дает верующему во Христа новую жизнь, отличную от старой жизни в Адаме, в то время как наполнение дает приумножение этой новой жизни посредством повторяющихся наполнений Святым Духом верующего. Пятое. Возрождение верующим – это работа Святого Духа, основанная на заместительной смерти Иисуса на кресте, в то время как наполнение – это наполнение Святым Духом человеческого духа для реализации или выработки верующим всех значений креста Христова. Шестое. Возрождение говорит о начале жизни, в то время как наполнение говорит о созревании жизни.